Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 39-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами подошли к переходному моменту. До сих пор мы говорили о жизни Авраама. Несколько передач у нас на это ушло, и не случайно важность Авраама сложно переоценить. Возникает сразу вопрос, чем вызвана эта важность? Почему он такой особенный? Что в нем особенного? Ответ на этот вопрос может вас удивить. В чем особенность Авраама? Ни в чем. Вот нет в Аврааме ничего особенного. Если есть в чем-то особенность или в ком-то особенность, так это в Боге, который заключил завет с Авраамом. Вот Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Бог начал все это. Единственное, что сделал Авраам, это Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы говорили об этом в связи с 15 главой, 6 стихом книги «Бытие». Мы с вами говорили о том, что умерла Сара, жена Авраама. 25 глава, последняя глава из жизни Авраама. И эта глава нас может удивить. Авраам уже, совсем в преклонных летах, после смерти Сары. Первый стих. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру». А дальше больше. «Она родила ему», и перечисляются дети Авраама. Сразу несколько вопросов. Авраам уже в преклонных летах. Вы помните, что рождение Исаака уже было чудом, потому что биологически это было невозможно. Что же происходит здесь? Откуда эти сыновья? Ответ, который я считаю наиболее соответствующим библейскому тексту, заключается вот в чем. Эти сыновья – это тоже часть благословения Авраама. Разумеется, не того благословения, которое было через Исаака. Разумеется, не той особенной участи, функции, если хотите, которая была предназначена потомству Исаака. Но все-таки Бог продолжает исполнять свое обещание, данное Аврааму. Авраам остается плодородным. Авраам остается человеком, от которого множество потомков. Кстати говоря, некоторые из этих потомков еще появятся, или, скажем так, их потомки еще появятся в нашей истории. Например, человек по имени Мадиан. Потом мы с вами будем говорить о мадианитянах. Вот мадианитяне, они оттуда. Я думаю, что мы с вами к этому обязательно еще вернемся. Но вот 5 стих здесь ключевой. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, сыну своему. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». То есть Авраам сам подтверждает: «Вот мой сын, вот мой избранный сын». Справедливо это с точки зрения человеческой справедливости? Да вряд ли. Но с точки зрения Божьей справедливости так было сказано с самого начала. Я не думаю, что здесь есть чему удивляться. Дней жизни Авраамовой, читаем мы дальше, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, хитиянина, которая против Мамре. На поле которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. Об этом поле мы с вами уже говорили, об истории этого поля, о том, почему это было важно. Обратите внимание также на то, что Измаил и Исаак погребают Авраама вместе. Соперничество, которое начиналось между ними, на какое-то время отступает. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Обратите внимание здесь на то, что благословение связано с происхождением. Бог благословил Исаака, потому что он сын Авраама. Бог благословил Исаака по причине его связи, в данном случае генетической, родовой связи с Авраамом. Вот это осуществление того Божьего обещания, которое мы уже читали. Связь с Авраамом, близость к Аврааму, принятие Авраама означает Божие благословение. Благословлю благословляющих тебя. С другой стороны, и мы с вами это увидим, проклинающих тебя прокляну, если человек или народ отворачивается от Авраама, если человек отворачивается от этого родства, то и последствия соответствующие. Дальше мы читаем о жизни Исаака, но перед этим, если нас интересует жизнь Измаила, Библия дает нам информацию об этом, мы можем ее здесь получить. И здесь мы с вами прощаемся с Измаилом. 17 стих. Лет же жизни Измаила было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. И дальше Священное Писание переходит к разговору об Исааке. Жизнь Исаака оказалась непростой. Об Исааке мы знаем гораздо меньше, чем об Аврааме. Помните, мы с вами уже говорили, что самые яркие моменты, но высшие моменты его жизни уже прошли. Это его рождение, его особое рождение. И это тот факт, что он был готов пойти на жертву. Он был готов в 22 главе не сопротивляться, но довериться и Богу, и Аврааму, когда Авраам шел на гору для того, чтобы принести Исаака в жертву. Дальше в жизни Исаака все не так просто. 20 стих. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. Об этом мы тоже говорили уже, это мы тоже уже вспоминали, и мы говорили о том, как это сватовство, которое устроил Авраам через своего слугу, через своего раба, стало во многом предвестником событий, открывающихся перед нами уже в Новом Завете. В 21 стихе перед нами история, которую мы уже видели, история, которая нам уже должна быть знакома по жизни Авраама и Сары. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. История очень похожа, только разворачивается она гораздо быстрее. У Авраама все было более, скажем так, продолжительно, более долго, и ждать ему пришлось дольше, и описывается это дольше. А 40 лет, ну, 40 лет это, по сравнению с тем, что мы видели с вами в жизни Авраама, это не так много. И тут разворачивается настоящая драма. Драма эта начинается еще до того, как родились Исав и Иаков. Драму эту устроил, задумал сам Бог. И интересно, что свои планы он открывает. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Исаак и Ревека заранее знали о том, что задумал Бог. Для них это не было секретом. 22 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». То есть она задает Богу вопрос, она не может понять, что происходит. И Господь дает ей самую важную информацию. Заметьте для себя 23 стих, потому что то, что происходит здесь, фундаментально определяюще для понимания всего того, что будет дальше. Без 23 стиха мы не поймем и напряжения, и иронии следующих событий. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Два племени, два народа, два, если хотите, типа людей, два отношения к жизни. Исав и Иаков – это не только два народа, это два взгляда на жизнь, две жизненные позиции. Сейчас мы это увидим, но обратите внимание на то, что Бог открывает Ревекке сразу. Ревекка знала. Во многом, я думаю, это и объясняет тот факт, что Ревекка особенно любила именно Иакова. Где был Исаак? Не знаю. Библия на этот вопрос не отвечает. Почему Исаак не в курсе? Почему в жизни Исаака не проявляется его осведомленность о том, что сказал Бог? На этот вопрос ответа мы с вами не найдем. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый. И нарекли имя ему Исав. Потом вышел брат его. И здесь опять ключевой момент, ключевая деталь. Держась рукою своею за пяту Исава. И наречено имя ему Иаков. Слово Иаков переводят по-разному. Самый частый перевод – это плут, хитрец, обманщик. Но это слово можно также переводить и узурпатор, тот, кто присваивает себе. Смотрите, что происходит здесь. Иаков физически держится рукой за Исава. Происходит их контакт. Он не просто выходит за Исавом, он держится за него. Почему это важно? Держась рукой за Исава, он как бы показывает: я тоже имею к этому причастность. Я тоже включен вот в эту игру. Он как бы дает знать, что он не упустит это первородство. Что же получается? Бог сразу сказал о том, что больший будет служить меньшему. Особая позиция Иакова определена не тем, что потом Иаков в этой жизни сделает, не теми хитростями, на которые он пойдет, дабы эту позицию себе получить. Особая позиция Иакова определена тем, что так сказал Бог. Иаков будет всю жизнь стараться, чтобы эту позицию получить. И уже сегодня мы будем читать о его стараниях. Иаков всю жизнь будет пытаться вырвать у Бога то, что Бог и так уже ему дает. И вот здесь ирония Иакова. Ирония, которая, я думаю, знакома многим из нас. Попытки получить у Бога то, что Бог и так нам дал. Молодой человек, который говорит: я хочу хорошую жену, я хочу именно эту жену, я уже решил, я сделаю все. И он начинает делать все для того, чтобы ее получить, он начинает делать все для того, чтобы ее добиться, не спросив у Бога. Человек, который говорит: я хочу эту работу, я хочу обязательно и только эту работу. Иногда мы пытаемся получить то, что Бог нам на самом деле не дает. Но бывает и другое. Мы тратим силы, мы тратим нашу энергию на то, чтобы получить то, что Бог и так нам дает. Откуда мы можем знать, дал нам это Бог или нет? Как мы можем быть в этом уверены? В случае с Исавом и Иаковом есть Божие откровение. Ревекка уже знает. Ревекке уже открыто. Непонятно, почему на протяжении своей жизни Иаков так зациклен на то, чтобы вырвать то, что ему и так уже обещано. Возможно, кто-то из нас уже знает. Мы чувствуем, что стоит нам остановиться, стоит нам просто немного расслабиться, и мы получим то, что хочет дать нам Бог. Может быть, не сейчас, может быть, позже. А мы хотим сейчас. И мы хотим по-своему. Пример Исава и Иакова как раз об этом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к библейскому тексту. Исаак же был 60 лет, когда они родились. И я еще раз напомню о том, что это повтор того, что было в жизни Авраама и Сары, только все гораздо быстрее, не столь драматично. Не испытывает Господь уже настолько Исаака и Ревеку, как он некогда испытывал Авраама и Сару. И вот идет время, и перед нами два портрета, две картинки, два парня, два брата. Во-первых, абсолютно не похожие друг на друга. А во-вторых, ну подумайте. Просто по-пацаньему так подумайте, да, по-мужски подумайте. Какой из этих парней вам симпатичнее? Особенно если учесть, что жили они в то время, когда в магазин за едой было не сходить. Эту еду нужно было добывать, надо было охотиться. Этим и занимались мужчины. Вот перед нами эти две картинки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исав – это парень-парень, настоящий мужчина, охотник, силач, энергичный человек. Человек, которого дома не бывало, потому что он, обратите внимание, он охотился. Охотился не просто ради забавы, а ради того, чтобы добывать пищу. Исав – настоящий добытчик. Это человек, о котором, наверное, мечтает любая девушка. Сильный, смелый, проворный, красивый. Человек, который знает, что такое заботиться о доме. Человек, который знает, что такое заботиться о семье. Он идет и добывает. Это человек, о котором мечтает любой тренер спортивной команды. Это спортсмен. Это тот, кто не боится конкуренции. Это тот, кто побеждает по-мужски. Настоящий мужчина. Вроде бы совершенно положительный портрет. Смотрите дальше. Об Иакове говорится, что он жил в шатрах. Иаков – домашний мальчик. Иаков, если хотите, маменькин сынок. Иаков умеет готовить, мы с вами это еще увидим. Готовит он гораздо лучше, чем Исав. Иаков – человек, в которого мама действительно вложила свое воспитание. Говоря современным языком, Иаков – домашний мальчик, книжный мальчик, может быть, компьютерный мальчик, нежный, утонченный, воспринимающий эмоции. Возможно, и эмоциональный. И вот между Исааком и Ревекой возникает соперничество. Потому что, 28 стих, Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. Это вот, друзья, к теме о том, что путь к сердцу мужчины лежит через что? Правильно, через желудок. 28 стих великолепен в своей простоте. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. Всем любителям мяса это будет абсолютно понятно. Исав приносил вкусное мясо. Исаак мог посмотреть на Исава и сказать: «Вот мой парень, вот мой сын». И дальше мы читаем: «А Ревека любила Иакова». Знаете, что меня забавляет? Нет объяснения. Почему Ревека любила Иакова? Я думаю, что Ревека любила Иакова просто так. как сына. Исаак любил Исава за что-то. Потому что Исаак любил вкусно поесть, а Исав эту самую дичь приносил. И вот это соперничество, которое, между прочим, Иаков впитает с молоком матери, потому что у Иакова тоже будет любимчик или любимчики. И вот появление этих самых любимчиков еще доставит детям Иакова немало головной боли. А пока вот так. А пока все закладывается. 29 стих, события, которые происходят дальше, события, которые подводят нас на самом деле к катастрофе. «И сварил Иаков кушанье». Опять-таки, видите, Исав любил охотиться, он приносил дичь. Иаков мог из этой дичи что-то вкусное приготовить. По большому счету, если все братские разборки оставить в стороне, эти ребята дополняли друг друга. Ну что ж, Исав охотится, Иаков готовит. Исав может защитить силой, физической силой. Иаков может защитить эмоционально, потому что он эмоционально чувствует, эмоционально понимает. Но пока между братьями нет взаимодополнения, между ними, напротив, есть соперничество. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Отсего дано ему прозвание Едом. Вроде бы обычная просьба. Он, кстати, не называет это кушанье. Он говорит: «Вот эту штуку дай мне. Я есть хочу, я устал». И тут Иаков проявляется как хитрец. «Продай мне теперь же свое первородство». Почему он это говорит? Он ведь знал, что ему будет служить его брат. Возможно, один из ответов, который дают исследователи Библии, возможно, потому что знать-то он знал. Но он считал, что ему самому нужно все это выстроить. Вроде бы Бог когда-то обещал, но для того, чтобы исполнить это обещание, он, Иаков, должен сделать что-то особое, должен вырвать это обещание. И вот в 32 стихе проявляется духовная природа Исава. Этот силач, этот мачо, этот крутой парень, этот охотник проявляет себя как абсолютно бессильный и не заинтересованный в духовных вопросах. Исав сказал: «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Я не верю на основании библейского текста, что Исав находился при смерти. Да, он охотился весь день, но этого еще недостаточно, чтобы находиться при смерти. Скорее происходит другое. Исаву неинтересны духовные вопросы. Исав не понимает, что такое первородство. А первородство здесь, между прочим, предполагало не только особые семейные привилегии, но еще и возможность, и это откроется уже позже, откроется уже к Новому Завету, но мы с положения новозаветных христиан это понимаем, первородство здесь предполагало еще и возможность попасть в родословную Мессии, быть одним из предков Мессии Иисуса Христа. Это духовный вопрос. Но для Исава поесть, покушать гораздо важнее решения духовных вопросов. Я вообще умираю, мне есть надо. Зачем мне первородство? Мне нужно заботиться о моей семье, мне нужно приносить еду из магазина, мне нужно зарабатывать деньги. Зачем мне духовные вопросы? Зачем мне Бог? Зачем мне церковь? Вот позиция Исава. Этот крутой парень оказывается абсолютно бессильным в духовных вопросах. А Иаков хитрец. Иакова особенно духовным назвать тоже нельзя. Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Трагедия? Да, конечно. Трагедия не только в том, что Исав так спокойно отдает свое первородство. Трагедия в том, что физические данные и первое впечатление не соответствуют духовному состоянию человека. Кстати, я уже об этом говорил, я это повторю, в этой ситуации Иакова тоже не назовешь духовным гигантом. В этой ситуации Иаков тоже занимается чем-то таким, чем не должен был заниматься. И Богу еще придется поработать и с тем, и с другим, чтобы вытащить их из этого состояния. И он будет с ними работать, и в их жизни будут перемены, большие, серьезные перемены. Говорят, красота обманчива. Правду говорят. Совершенно серьезно. Внешние данные совершенно не обязательно указывают на духовное состояние человека. Два племени, два народа. Что же это за два племени? В биологическом смысле все понятно. Эдом, эдумияне, мы будем о них еще читать, мы будем о них говорить. Это потомки Исава. А с другой стороны, потомки Иакова, из которых одного будут звать Иудой, и потом из племени, из колена Иуды будет царь Давид, а от Давида потом придет в мир Иисус Христос. Два племени, два народа. Здесь все понятно. Но разграничение идет также по отношению к духовным вопросам. Одно племя, один народ. Это люди, для которых духовные вопросы серьезны. Для них это важно. Да, они могут ошибаться. Они могут заблуждаться. Они порой могут хитрить там, где это совершенно не нужно. Но они осознают важность духовного. С другой стороны, люди вроде бы сильные, успешные, красивые, преуспевающие, но готовые сказать: «Я хочу есть! Я смертельно хочу есть! Что мне это первородство?» А вы кто? А вы где? Вот это и есть определяющий вопрос. Наше время на сегодня подошло к концу. В следующий раз мы с вами увидим, как развивалась эта история, как развивалась эта трагедия, и как Исав и Иаков проявляются в новых обстоятельствах. Там не все просто. А кто сказал, что в жизни все просто? А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.